эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Здравствуйте! У микрофона Игорь Воронов. Сегодня я предлагаю вашему вниманию продолжение цикла проповедей Чака Смита по книге «Откровение». Текст читает Сергей Кашкевич.
Давайте откроем вторую главу книги Откровения. В первом стихе мы читаем: «Ангелу Эфесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников». Это описание Иисуса Христа мы уже встречали в первой главе. Он держит семь звезд в своей правой руке. Он ходит посреди семи золотых светильников. И когда мы прочитаем то, что он говорит дальше, мы увидим, что он говорит об этом совсем не случайно. Его слова, обращенные к Эфесской церкви, самым непосредственным образом связаны с тем, что он говорит о самом себе. Надо заметить, что каждая из семи церквей, к которым обращается Иисус, представляет собой один из периодов в истории Вселенской Церкви. И читая дальше, вы сами сможете увидеть, каким образом послания церквям отражают различные этапы в истории Церкви. Мы будем говорить об этом по мере того, как будем изучать эти послания. С другой стороны, эти семь церквей в каком-то смысле существуют и в наше время. Послания Иисуса церквям описывают те состояния, в которых может пребывать церковь, и те проблемы, с которыми она сталкивается. Итак, первое послание. Оно обращено к церкви в Эфесе. «Знаю дела твои». Впоследствии мы увидим, что он говорит это каждой из церквей. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое». В первой главе Иоанн сообщает, что он в это самое время находился на острове Патмос за свидетельство Иисуса Христа. Он говорит также, что он соучастник в скорби и в царствии и в терпении Иисуса Христа. К концу первого века христиане начали осознавать, что Иисус Христос, возможно, не вернется так скоро, как они думали об этом изначально. Христиане в ранней церкви ожидали, что Господь вернется немедленно, чтобы тут же установить на земле свое царство. Ходили слухи, что Господь якобы обещал Иоанну, что тот умрет не раньше, чем будет установлено Божье царство. Иоанн в последней главе своего Евангелия сказал, что это не так. Иисус совсем не это имел в виду. Когда Иисус после своего воскресения сказал Петру, что ему надлежит умереть за Евангелие, тот, указав на Иоанна, спросил Иисуса: «Господи, а он что?» Иисус ответил ему: «Послушай, если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». Вот из-за этих-то слов Иисуса повсюду и стали распространяться слухи, что Господь якобы сказал Иоанну, что он не умрет. Однако сам Иоанн в своем Евангелии после этого написал: «Нет, Иисус такого не говорил. Господь просто сказал: если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того?» И апостол Петр в своем втором послании призывал людей к тому, чтобы они терпеливо ожидали прихода Христа. Апостол Иаков также писал: «Братья, будьте долготерпеливы, укрепите сердца ваши, потому что Господь ожидает, чтобы собрать полный урожай». Итак, в терпении ожидайте Царство Божие. Церковь действительно терпеливо ожидала установления Царства. Но по причине того, что мы с таким терпением ожидаем пришествия Христа, некоторые люди, Библия называет их наглыми ругателями, говорят: «А где же его обещанное возвращение? Посмотрите, в мире все продолжает идти своим чередом, ничего не изменилось». Борьба добра со злом длится на протяжении всей истории человечества. Если вы посмотрите на заголовки газет, выпускавшихся в прошлом веке, вы увидите там почти те же самые проблемы, о которых пишут газеты наших дней. Вы увидите, что так было всегда. Поэтому эти люди, наглые ругатели, и осмеливаются говорить, что со времен наших отцов все остается по-прежнему, и никакое Царствие Божие никогда не наступит. Однако Господь терпеливо ожидает того, чтобы собрать полный урожай жатвы. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных», — говорит Иисус Эфесской церкви. Похоже, они обладали даром различения добра и зла. Одна из самых больших проблем любой церкви – это внутреннее зло. Зло, которое приютилось внутри самой церкви. В своих притчах Иисус предупреждал учеников об этом. Сравнивая церковь с горчичным зерном, Он сказал, что из маленького зернышка вырастет целое дерево. Это гипертрофия, чрезмерный, ненормальный рост. И птицы небесные, которые в притчах всегда служат символом зла, будут прилетать и селиться в его ветвях. Надо сказать, что в ветвях церкви нашло пристанище немало таких черных птиц, которые и по сей день живут там. Еще Иисус привел другую притчу. Женщина взяла 3 меры муки и положила в них закваску, пока не вскисло все тесто. Закваска, дрожжи, это тоже символ зла. От него закисает вся церковь. История церкви во многом просто постыдна, и я не собираюсь оправдывать ее. Знаете, почти всегда, когда мне приходится читать лекции в каком-нибудь учебном заведении, мне задают вопросы по церковной истории. И я всегда говорю, что у меня нет для нее оправдания. История церкви порой действительно дурно пахнет, и я ни в коей мере не защищаю ее. Я хочу защищать только Иисуса Христа, свою веру в Него, Евангелие, в том виде, в каком оно проповедовалось Христом и приводилось в действие Его учениками, апостолами. Но а то, что произошло потом с церковью, вот этому не может быть никакого оправдания. И я не собираюсь это оправдание отыскивать или придумывать. Все, что я могу сделать, это сожалеть и сказать, что многие, если не большинство, эпизодов из истории церкви не представляют собой истинного христианства, того учения, которое принес нам Иисус Христос. И пусть Господь поможет нам с вами быть истинным и верным свидетельством о том, какой Он желает видеть свою церковь. Ты не можешь сносить развратных. В Эфесской церкви действовала очищающая сила. Только здоровое тело способно очищать себя, выводить из себя яды и токсины, шлаки. Но если церковь становится терпима к яду, она в конце концов погибает. Если человеческое тело ослабевает и уже не может сопротивляться действию микробов или токсинов, это значит, что оно близко к смерти. Здоровый же организм выводит из себя все вредные элементы. «Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего трудился». Их труд совершался во имя Иисуса Христа. Они трудились для Его имени и не изнемогал. Смотрите, они используют все возможности для служения, и они постоянны в своей работе. Это потрясающе активная церковь. Все ее части, все служения работают в полную силу. «Но, — продолжает Господь, — имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Господь ожидает от Своей Церкви не столько дел, сколько личных взаимоотношений и любви с ними. Он ожидает этого и от вас. Господь ищет этих взаимоотношений и любви с вами. Мы очень склонны к тому, чтобы заменять простое общение с Богом какими-то своими делами, трудами. Но именно простого общения ожидает от нас Бог. Он желает, чтобы вы, вместо того, чтобы все время суетиться и не иметь ни минуты для того, чтобы пообщаться с Ним, просто сели, расслабились и провели это время с Ним в любви и общении. «Имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». То воодушевление, тот восторг, которые переполняли вас в начале – Бог сказал Израилю, «Я вспоминаю о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, когда ты постоянно говорила только обо мне. Что же случилось сейчас?» Иисус говорит, «Мне не хватает твоей первой любви, той любви, которая начала расцветать в тебе. Итак, вспомни, откуда ты не спал». Заметьте, «не спал», то есть отступил, повернул назад. Ваши взаимоотношения любви с Господом должны углубляться с каждым днем. Сегодня они должны быть богаче и глубже, чем вчера. Вспомни, откуда ты не спал. Вспомни те дни, когда ты шел за Господом, куда бы Он ни повел. Когда ты не боялся и был готов ради Христа встречаться с любыми опасностями. Ты был готов на все, что угодно. Для Господа ты мог свернуть горы. Вспомни свою первую любовь. Вспомни, откуда ты не спал, и покайся. То есть изменись, развернись на 180 градусов и снова начни делать то, что ты делал прежде. Твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Итак, Иисус предупреждает, что Он не останется в церкви, в которой нет любви. Он лишит такую церковь своего присутствия. Вспомните, где находится Иисус, когда Иоанн видит его. Иисус стоит посреди церкви. И обращаясь к Эфесской церкви, Иисус называет себя «ходящим посреди семи золотых светильников». Теперь мы видим, что такое описание Иисуса имеет самое непосредственное отношение к тому, что Он говорит Эфесской церкви. «Если они не покаются, я лишу эту церковь своего присутствия». Он говорит, «Я не останусь в церкви, в которой нет любви». Трагедия Эфесской церкви, как, кстати говоря, очень многих церквей в наше время, это отсутствие любви и, как следствие, отсутствие Духа Святого. Что же тогда остается? Вражда, распри, споры. Как часто приходится видеть все это в церкви? И поэтому очень важно, чтобы мы пребывали в нашей первой любви. Иметь любовь намного важнее, чем творить чудеса или делать какие-то великие дела. Говоря о духовных дарах, в первом послании к Коринфянам Павел сказал, «Я покажу вам путь еще превосходнейший». Не все творят чудеса, не всем дан дар исцеления, не все говорят на языках, в конце концов. Но Бог желает, чтобы у всех, у каждого из нас была любовь. «Если я говорю языками, человеческими и ангельскими, а любви не имею, – пишет Павел, – тогда все это бессмысленно, все это пустой звук, просто шум. Если имею дар пророчества и всякое познание, а не имею любви, то все это – ничто. И если я отдам тело мое на сожжение и раздам все имение мое нуждающимся, а любви не имею, все это не будет иметь никакой ценности». Любовь – это самое главное. И Иисус говорит Эфесской церкви, «Ты оставил свою первую любовь». И это очень серьезное обвинение. «Лучше тебе покаяться, – говорит он, – иначе я не останусь с тобой. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу». Кто такие эти николаиты и о каких делах их идет здесь речь? Слово «николаиты» происходит от двух греческих слов «нико» и «лаос» и означает «побеждающие» или «властвующие над народом». Возможно, он говорит здесь об установлении определенной духовной иерархии, когда один человек встает между Богом и другими людьми и говорит, что они, прихожане, то есть простолюдины, не могут прийти непосредственно к Богу. Они должны сначала прийти к Нему, а уж Он предстанет за них перед Богом. Но, друзья мои, ведь Иисус пошел на крест именно для того, чтобы разрушить преграду между Богом и каждым человеком. Когда Иисус умер на кресте, завеса в храме разорвалась сверху донизу. И таким образом Бог объявил всем людям, что теперь у каждого человека есть прямой доступ к Божьему престолу. В послании к евреям мы читаем, что теперь мы можем приступать с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Дверь к этому престолу была открыта Иисусом Христом, и разделение на клир и на мирян, то есть на людей, особо приближенных к Богу и обыкновенных, в Церкви Христовой совершенно недопустимо. Интересно, что мы с вами увидим развитие этой системы, когда будем говорить о Фиатирской церкви. О церкви же в Эфесе, по крайней мере, сказано, что она ненавидит эти дела, и Господь говорит, «Я тоже их ненавижу». Почему Он ненавидит их? потому что он претерпел крестную смерть для того, чтобы открыть каждому человеку прямой доступ к Богу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам.
Что ж, дорогие друзья, давайте сделаем на этом перерыв и встретимся с вами в следующий раз. До встречи!
Вы прослушали проповедь «Слово Божье», которым поделился известный проповедник Чак Смит. Текст читал Сергей Кашкевич. Продолжение слушайте в следующей передаче. Программу для эфиров подготовил Игорь Воронов. Всего вам хорошего и да хранит всех вас Господь.
В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.